Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Виталий Демарский, это я у микрофона, как ведущий этой программы, и петербургский историк Максим Кузахметов. И мы продолжаем говорить о династии Романовых и, если более конкретно, о Николае I, Николае Павловиче. Мы довольно многое обозрели за годы его правления. Оно еще не закончилось в нашем рассказе. Но пора подводить, ну, хотя бы предварительные итоги. И самое время, я думаю, взяться за 1845 год, 20 лет у власти. Посмотрим, что же российский, русский правитель сделал за 20 лет своей власти. Да, Максим?
Действительно, пора провести промежуточный итог. 20 лет у власти, казалось бы, можно уже предварительно дать какую-то оценку.
Можно было.
Потому что все ужасы еще впереди, вообще-то, у Николая I. А так, около 1845 года выглядит все просто блестяще и прекрасно. Европа трепещет, смутьянов никаких рядом с троном давным-давно нету. Уверенно смотрим в наше прекрасное будущее, опираясь на идеальное прошлое, безупречное, просто великое российское прошлое, как Бенкендорф, но он к этому времени уже скончался, как вот он и поучал литераторов и историков, как надо освещать российские события в историческом контексте. Ну, действительно, если посмотреть вот внешне, империя еще и приросла немножко, не сильно. Тут, правда, Николай I не преуспел увеличить державу территориально. Но, тем не менее, казалось бы, без нашего участия ничего в Европе не происходит. А, тем не менее, результаты, они просто не то что скромны, они ничтожны. Потому что за то же время в Европе сделан гигантский шаг вперед. Это промышленная революция, которая вообще-то не началась, а завершилась. Она в России не начиналась. За 20 лет ничего не изменилось в практических положениях крестьян. То есть то, что в этот период произошло, это очередное, но иногда там ставится Николаю Первому даже в заслугу, что запретили, наконец-то, невероятное дело, продавать крестьян безземельным дворянам. Ну, потому что чем они там займутся, крестьяне? А по сути, это все парадоксальным образом парализовало, ну так, относительно парализовало возможность промышленного развития. Мало ли там кто-то купил бы себе крестьян, сделал бы из них хотя бы рабочих. То есть нету даже такой возможности, не говоря о том, что вообще нет свободного рынка труда практически в России. Ну, экономика, просто страшно говорить, в каком, никаком состоянии. И еще тоже любопытно, что сколько вот Николай I не боролся, а он практически махнул рукой на, как это называется, коррупционную составляющую. Потому что ничего не получается. Сколько бы ревизоров не присылали, а казнократство не знает пределов в Российской империи. Более того, ну, тоже тут уж совсем удивительная история, что как бы Европа не трепетала, а парадоксальным образом Николай I умудрился со всеми перессориться в Западной Европе, потому что все они неблагодарные. Где-то монархии, которых мы за людей не считаем, как во Франции, а где-то, если вообще не монархи, так как мы с ними можем поддерживать какие-то отношения? Ну, я вот тут перешел бы там уже подробнее, как же все это получилось, как все это произошло, что в Европе нас, там даже Николай I гордился бы, что не прислушиваются, как сейчас это звучит, там стали прислушиваться, а там боятся, но кому нравится эта атмосфера страха. И вот примерно в эту же эпоху и появилось это клеймо за Николаем I, жандарм Европы. Ну, оно звучит сейчас исключительно отрицательно, и непонятно, знал ли там сам Николай I, слышал ли он об этом, но я считаю, он, конечно, бы гордился таким прозвищем. В его понимании жандарм – это такой охранитель. Это оплот порядка. Если тебя называют жандармом Европы, это почетное звание. Тут Николай I лично не рассердился бы. А по сути, действительно, что происходит? Ладно, у себя все парализовали, потому что, ну, не побоимся этого слова. Жуткий застой и мракобесие наступает. Так еще хотим распространить свою имперскую длань и поучать всех там в западном мире, что живут они неправильно, все у них плохо организовано. И еще норовим вмешаться военным путем. Ну вот про испорченные отношения. Забавная история. У нас же исторически, не то чтобы, может быть, союзник, но влияние колоссальное, это Франция, да? Мы же даже рассказывали, доходило до абсурда, там кто-то из декабристов просил дать разрешение писать показания на французском языке. Русским не так хорошо владел. Так вот, с Францией отношения испорчены с 1830 года, потому что истинные бурбоны, которых тоже Николай I недолюбливал, фактически после июльской революции завершилась династия, и к власти пришел Луи Филипп, там дальний родственник, которому Николай I всячески демонстрировал без конца свое презрение, потому что у того и конституция, у того и парламент, непонятная какая-то выскочка, с Францией договориться по-хорошему не получается ни о чем. Более того, тут, ну, это скорее анекдот, конечно же, но ярко характеризующий нравы и представление Николая Первого о своей роли, что вот во Франции должна быть поставлена театральная, то ли опера, то ли какая-то комедия о Екатерине II, о бабушке Николая I. Ну, такая, как водится, не патриотическая, историческая, как у нас это все выглядело бы, а Екатерина I и ее любовники. И вот якобы, тут, конечно, никаких подтверждений нет, якобы Николай I тут же немедленно обращается, как может, ну, красного телефона у него нет, но якобы он тут же гневно пишет письмо или через поручение своего посла в Париже, что если, вот, не дай бог, пройдет вот премьера этого вашего зловредного клеветнического спектакля, то я пришлю во Францию миллион зрителей в серых шинелях и посмотрим, что из этого выйдет. И устрашенный Луи Филипп якобы тут же там распоряжается, какая-никакая, но цензура во Франции тоже есть. Там он тоже, кстати, потихонечку пытался закручивать гайки, просто все это привело к его свержению. Не за горами очередная революция во Франции. Ну, так вот, и якобы Луи Филипп тут же вмешивается, спектакль отменяется. Ну, все анекдотично. Не было такой власти у французского короля, конечно же, вмешиваться в театральные дела. Но, по слухам, якобы, спектакль отменили, потому что не вызвал он интереса у публики. Хотя, мне кажется, если была бы такая реклама, то бы точно уже пошли бы на эту премьеру посмотреть. Но, в общем, этот анекдот просто ярко характеризует именно представление и в Европе, и Николая I о своей роли. Как все это закончилось крахом. Ну, крупнейшая экономика мира на тот момент – это Англия. Но с ней вообще Николай I не может поддерживать никаких нормальных отношений, несмотря на то, что там король есть, но это же парламентаризм, там же есть премьер-министр, там же кабинеты периодически уходят в отставку. Мы рассказывали, когда-то Николай I был в Англии и даже вроде бы заинтересовался паровозами, но никакого внятного сотрудничества с Англией в принципе быть не может. Это наши извечные враги. Тут все время у меня вызывает иронию попытка объяснить все наши неудачи российские тем, что никто на Западе не был заинтересован в усилении России. То есть можно подумать, что
англичанка гадит, это же известная вещь.
Да. Россия заинтересована, да, в усилении Англии или в усилении Франции. Ничего подобного. Поэтому тут такие аргументы, ну, я считаю, вообще надо о них забыть.
Но вообще я хочу сказать, что если говорить о международных наших отношениях, они всегда как-то складывались очень странно. С одной стороны, мы с французами всегда, ну, как-то довольно близки были, да? Но с союзниками такими близкими практически никогда не были. Вот когда Александр III попробовал, да, вот этот франко-русский союз, когда он создал, да, когда он пошел на вот такие союзнические отношения с Францией, то, в общем-то, ему это ставили в вину. Все считают, что это была такая крупная внешнеполитическая ошибка. Он не того союзника. Не того, да, не того союзника выбрал. Да? С одной стороны. С другой стороны, англичане. Там же все родственники Романовых.
Да.
Да?
По немецкой линии.
И ничего не получается. Да? С Англией сплошные. С Германией как-то всегда лучше, по-моему, складывалось. Так две,
вот мы сейчас...
так две жуткие войны были именно с Германией. В 20 уже веке, конечно.
В 19 веке это вроде бы у нас в Пруссии давным-давно никаких противоречий. Это наш надежный союзник. Опять-таки родственные отношения, правда, не с Пруссией больше, а с другими немецкими княжествами, но в том числе и с прусским королем. Конечно, там родство уже было непосредственное. Но и здесь Николай I каким-то невероятным образом умудрился испортить отношения с Вильгельмом Прусским. Тут такая специфическая история, к которой мы уже не раз возвращались, что Николай I вроде бы благоразумно считал, что границы, вот как мы их определили Венским конгрессом, они должны быть нерушимы. Не смог пережить образование Бельгии. Ну и вот сформировав такой условный союз, потому что с этими проклятыми республиканцами во Франции или в Англии вообще невозможно иметь дело, там конституция, ну вот, во-первых, у нас Австрия, понятная империя, и вот, во-вторых, Пруссия. Немцами, казалось бы, должен быть такой серьезный тройственный союз. Но с Пруссией, которая действительно, как это не парадоксально звучит, прислушивалась к мнению Москвы тогда, можно было даже на каких-то этапах диктовать условия, но получилось глупо. Потому что это опять-таки все 1840-е годы, исторически знаменитые, да, в нашей истории Шлезвиг-Гольштейн, у нас же династия практически оттуда, Готорпская, да, Шлезвиг-Гольштейнская. Ну, да. Так вот, но это все принадлежало Дании. А территория, тем не менее, была населена преимущественно немцами. И когда в Дании король умер, начались беспорядки, там практически бунт поднялся в Шлезвиг-Гольштине, и прусский король охотно присоединил бы к себе эти земли, тем более, что тоже классическая история, поднимается народное восстание, временное правительство обращается за помощью к кому? К немецкому королю, примите нас в свое подданство. Вот как сейчас, да, близка вся эта история, и в 20 веке, как все это Сталин любил, что вот к нам обращаются, просят перенять в подданство. И что делает Николай I? Он жесточайшим образом практически запрещает прусскому королю принимать какое-либо участие в этом вопросе, потому что мы договорились, что Шлезвиг-Гольштиния датская, и все тут. И никаких переговоров, никакого плебисцита, никакого обсуждения. А всех смутьянов надо вешать и расстреливать, которые посмели восстать против собственного монарха. Ну и затаил, конечно, глубокую обиду прусский король. И потом все это очень дорого обошлось Николаю Первому, хотя казалось, ну ему-то какое дело? Ну вот что вам до Шлезвиг-Гольштинии? Пусть там каким-то переговорным процессом все это урегулируется. А главное, что Шлезвиг-Гольштиния, как мы знаем, она все равно сейчас в составе Германии. Как бы там, может, датчане не расстраивались, это все вот юг современной Дании. С Австрией там, правда, отношения, казалось бы, внешне были более ровными, но там был болезненный вопрос давным-давно по Балканам. Кто все-таки из нас главнее? Кто должен вмешиваться в дела Сербии, которая должна получать как будто бы нашу защиту, как православные наши родственники? Но ближе там Вена. Австрийцы считают эти земли своими. И тут бесконечный поток противоречий. Опять-таки, казалось бы, ну какое нам дело? Балканы – это такая бомба замедленного действия, потом оттуда и полыхнула Первая мировая война, как мы знаем. Но то есть и здесь Николай I не способен оказался никаким компромиссом. Более того, он же на каком-то этапе активно поддерживал турецкого султана, потому что это тоже в его представлении был законный правитель. Когда восстал Египет, это тоже все, опять-таки, 1840-е годы против Турции, так Николай I военную помощь готов был отправить турецкому султану, с которым совсем недавно воевал. Потому что в его представлении это законный монарх, мы же рассказывали. Он отказывался греков поддерживать, потому что они тоже взбунтовались против своего какого-никакого, а государя. А мы не можем поддерживать бунтовщиков, хотя мы им очень вроде бы сочувствуем, как православным братьям. Ну и вот совсем уж тут, ну чтобы завершить всю эту историю внешнеполитическую, там же бурно росли Соединенные Штаты. И мы уже вот в прошлой программе рассказывали, а у нас владение в Америке, у нас огромная территория Аляски и даже была территория в Калифорнии. Но и здесь Николай I, как человек, который вообще не способен не то чтобы предвидеть, но хотя бы догадываться о каком-то будущем, он же только за прошлое цеплялся. Опять все очень напоминает нашу ситуацию в 21 веке. Вот цепляться механистически, вот насмерть цепиться в наше светлое прошлое и не понимать, что будет в будущем происходить. Так продали наше владение в Калифорнии просто частному лицу, а с правительством Соединенных Штатов Николай I вообще не понимал, как иметь дело, потому что это в его представлении тоже смутьяны, бунтовщики, которые восстали против собственного законного английского государя, и у них короля теперь нет. Ну, как с такими людьми какие-то отношения можно поддерживать? И еще раз повторимся, что все эти владения там, далеко, в Америке, где вот, ну, рассказывали, продали владение в Калифорнии, а там нашли золото. Продали владение на Аляске, и там нашли золото, началась золотая лихорадка. Но тут Николай I просто вообще не понимал, как этим можно заниматься, несмотря на то, что у него миллионы подданных, масса безземельных крестьян, но вот они нам нужны здесь. И активнее всего Николай I, если уж во внешнеполитические дела вмешивался, как раз именно зачем-то в европейских, где и без него хватало хлопот и проблем. Так вот, внешне мы все больше и больше становимся окружены кольцом врагов, это вся катастрофа впереди, будем рассказывать про Крымскую войну. Но внутри-то, казалось бы, тут уж стабильность, тут же все наши внутренние преступники, они же сидят в Сибири, декабристы, да? Ну вот, тут Николай I, наверное, не очень-то и расстроился, что на дуэли погибли и Пушкин, и Лермонтов, еще два вольнодумца. Можно было после смерти Пушкина и долги его погасить, и ходить даже изображать некую скорбь. Но, тем не менее, к литературе же Николай I всегда относился очень настороженно, очень недолюбливал этих литераторов, потому что вечно они там норовят что-нибудь написать не то. Лучше бы писали бы какие-нибудь учебники по баллистике там, или по инженерному делу, а то они ходят, разговор у них непонятный. Тут же Николай I вообще не переваривал никаких вот кружков, каких-то собраний, пусть даже самых безобидных, поэтических, потому что мало ли что, начнут разговаривать про рифму, а потом обязательно доберутся до Конституции. На самом деле Николаю I ничего не угрожало на родине. В отличие от Луи Филиппа, короля Франции, на которого было множество покушений, вообще тяжелых, и чудом просто выжил после нескольких. У Николая Первого в принципе такого быть не могло. Ничто не угрожало его жизни, и тем не менее цензурный гнет, он только усиливался каким-то тоже мистическим образом. Ну вот, казалось бы, ну о чем еще можно беспокоиться? Цензура вот уже все под контролем держит. И тем не менее, если нету реального внутреннего заговора, ну, как я уже к этому не раз обращался, значит, его надо выдумывать. У нас же третье отделение для чего существует? Разоблачать заговорщиков. А если реальных нет, значит, мы будем все эти дела придумывать. Мы подробно рассказывали про известных знаменитых, ну, пан Пушкин, абсолютный гений, например, да? Но были и другие литераторы, которые так или иначе... Менее гениальные, да, безусловно, но не угодили только тем, что писали именно вот творческую литературу, а не техническую. Ведь мы знаем Герцена скорее как публициста, да, а он начинал как талантливый молодой ученый, который там закончил блестящий университет, занимался астрономией, математикой, ну там естествознанием на том этапе. И он в 1834 году был арестован. За что? По ложному обвинению, что якобы он пел какие-то неправильные песни. Пасквильные, как их тогда называли. Ну, все, и там 6 лет ссылки у этого несчастного Герцена. И вот как раз именно в ссылке Герцен перестал заниматься практически наукой, а превратился вот внутри.
По-моему, вообще при Николае чуть ли не все отсидели свое, все наши, весь наш золотой век литературы. Потому что там, ну, мы сейчас в 45-м году, но, по-моему, ну, это чуть позже произошло. И Тургенева даже арестовывали.
Да, на Луфтвахту. Ну, Тургенева тоже ни за что. Там многие же даже не за разговоры. Потому что после возвращения из ссылки Герцен, ну, потом подробнее будем рассказывать, расцвел он как раз со своим колоколом уже в эмиграции, потому что в 41-м году новая ссылка, причем после чего? После того, как прочитали одно из его писем, чем у нас занимается, да, тайная канцелярия, третье отделение, читает чужие письма, мало ли что там написано, мало ли там какое-то вольнодумство опять-таки. И тоже вот за пустые, даже не пустые разговоры, но сравнительно безобидные были там вещи в письме человека, который ни за что в 6 лет провел в ссылке, его снова отправляют в ссылку. Спасибо, что не на каторгу, каторга впереди у Достоевского, правда. И вот тут в 1847 году Герцен навсегда покидает родное отечество. Это, по сути, первый политический эмигрант в России. И еще раз напомним, что он вообще не революционер, он ученый. Талантливый, способный, выдающийся ученый, в итоге превратился в непримиримого врага Николая Первого, врага самодержавия. Николай Первый лично с ним пытался бороться, пескуя имение, но это там все еще впереди.
Да, Максим, давайте мы проводим Герцена в эмиграцию, да, и отдадим слово новостям, а после чего продолжим нашу программу.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов и я, Виталий Демарский. Мы сегодня говорим о Николае Первом, Николае Павловиче. И сегодня мы решили подбить итоги. Но предварительные, конечно. Он еще у власти, но 1845 год, 20 лет у власти. Это чем не дата для того, чтобы ее отметить, ну, еще раз повторю, хотя бы предварительными итогами. Мы в первой части программы поговорили о внешней политике Николая, о том, чего он добился или, скорее, не добился на внешних фронтах. Ну и теперь мы уже перешли внутрь страны. Я бы, конечно, хотел поговорить о развитии таком экономическом, индустриальном, но вы настаиваете на том, что важнее те репрессивные меры, которые он начал применять в течение своего правления. В частности, мы говорили о цензуре, ну, и не только о цензуре, да, и посадке, как сейчас мы говорим, многих известных литераторов, публицистов, ученых.
Неизвестных литераторов.
Да, и в частности, мы, по-моему, как раз перед выпуском новостей мы попрощались с Герценом, который уехал и так и умер на чужбине. Кстати говоря, грандиозный памятник ему стоит на кладбище в Ницце. Если я не... Да, в Ницце, конечно. Вот.
Мы там позже будем там рассказывать, потому что это уже в основном расцвет его публицистики пришелся на царствование Александра II, но уехал в политическую эмиграцию Герцен, еще раз напомним, выдающийся и талантливый ученый, а вовсе не политик и вовсе не экстремист. именно после того, как ни за что оказался в ссылке за разговоры, за то, что читали его личные письма, ну и вот там-то как раз он уже занялся политической борьбой с Николаем Первым, с самодержавием, с царизмом. Ну вот как будто бы такие тупые методы диктатуры, они-то и плодят экстремизм. И опять-таки мы все это и сейчас наблюдаем. Но тут невероятно просто личное вмешательство Николая Первого в некоторые политические дела. Здесь вот характерен эпизод с Полежаевым, с Александром Полежаевым. Это, правда, гораздо раньше произошло, но вот молодой человек, 22 года, пишет стихи такие, ну, как пародия там на Евгения Онегина, немножко забавный. И вот что-то там не понравилось Николаю Первому в каких-то строках, какое-то вольнодумство, и тут же по его приказу этого Полежаева арестовывают и приводят лично на допрос к царю. В Москве еще 1820 года. Но вот до какой степени Николай I был помешан на заговоре? А это что? Ну, стихи. Чем они могут угрожать самодержавию? Там не звучат слова конституции, революция, свержение существующего строя, ничего подобного. А Николай I лично вызывает на допрос этого молодого 22-летнего офицера, в ярости просто отправляет его в армию, чтобы делом занялся, служить. Причем разжалованных из офицеров в унтер-офицеры, а впоследствии этот Полежаев несчастный на Кавказе был разжалован и в солдаты, и фактически там и сгинул, будучи молодым, без конца сидя на губках. Но вот там-то как раз Полежаев действительно тоже по сохранившимся воспоминаниям превратился уже в экстремиста такого идейного.
Да, понятно, с одной стороны. Но с другой стороны, надо тоже, ну, я не хочу сказать, понимать тогдашнюю власть, но нет средств коммуникации, которые есть сегодня. Да? И литература фактически выступает в роли пропаганды, если хотите. Да? Ее воспринимали как методы пропаганды.
Но в силу ограниченности своего представления, да, о реальном мире, конечно, невозможно же поступиться властью, невозможно понимать, что есть какие-то закономерные процессы в развитии общества, а все вот надо, чтобы было по-старому. А то они начнут писать лирические стихи, а потом почему-то непременно станут
только ясными. Ну, конечно, конечно. Слушайте, знаете, у нас, кстати говоря, в Советском Союзе, я уже сейчас вспомню, 20 век, ну, тот же Акуджава, да, скажем, вообще не занимался политическим сочинительством. Ну, там, пару писем подписал, но абсолютная лирика у него, да, но она почему-то считалась очень опасной.
Да, тоже да. Считалась таким диссидентством. Да. Но здесь... Уж простите, что забегаю далеко вперед. На самом деле весь экстремизм, например, большевиков после 1905 года был разрушен тем, что они получили возможность выбраться в Государственную Думу. То есть как только появилась Государственная Дума, все вот эти ненавистники Николая уже там II получили трибуну, и все. И дальше они, ну не то чтобы сдулись, ну вот сидят в Думе и ведут там свои дискуссии. Это гораздо лучше, чем на баррикадах. Но если их не допускают в Думу, как сейчас у нас в Думе, сплошная Единая Россия. Тогда почему, чему уж удивляться, что рано или поздно возникают баррикады. И это все не за горами. Правда, вот в Западной Европе, где тоже сопротивлялись там старые монархисты совершенно очевидным процессам, Николаю Первому потом пришлось лично вмешиваться и спасать Габсбургов, а они неблагодарные почему-то все равно потом не помогли нам во время Крымской войны. Но это все эти ужасы у Николая Первого еще впереди. А пока что он лично занимается совершенно невероятными вещами. Еще один персонаж, расцвет чего творчества пришелся в направлении Николая Первого, это Тарас Шевченко. Это вот такой украинский Пушкин, при всем при том, что вся проза у него исключительно на русском языке. Но Шевченко это самородок. Он же из крестьян, но удивительно талантливым был еще мальчиком. Сам выучился читать, рисовал и... Ну, там просто повезло ему, что его отправили в Петербург. Он действительно здесь выучился живописи. И за что пострадал несчастный Тарас Шевченко? За то, что писал стихи на украинском языке. И так как реальных заговоров не было в России и реальных смутьянов, то в третьем отделении с удовольствием углядели в этом тоже какой-то опасный прецедент, что он замахивается на наши устои. Чем? Тем, что он своей этой лирике на малороссийском языке пишет о том, что несчастные украинцы, видите ли, не так уж хорошо и живут, а вот когда-то там была казацкая вольница, и при Гетманщине вообще-то все было не так уж и плохо. И там они буквально так и пишут в своем этом, по сути, доносе на имя Николая Первого, что ведь так мы далеко зайдем, ведь так на Украине может через эти стихи у кого-то возникнуть мысль о том, что Украина может быть даже чуть ли не самостоятельным государством может быть. Вот какие страхи были в третьем отделении у сотрудников Николая Первого по поводу безобидных стихов на украинском языке. Ну и дальше тоже, это причем личное вмешательство Николая Первого. Конечно же, уже в 1846 году Тарас Шевченко арестован. За что? За то, что писал стихи на украинском языке. Ну, по сути, получается. И отправлен на много лет, там практически 10 лет, он провел тоже в ссылке на солдатчине. И тоже вот тупая беспощадность власти, ему запретили рисовать. Ну вот мы знаем его в первую очередь как поэта, а он вообще в ту эпоху скорее был известен как художник. Он прекрасный, выдающийся мастер живописи был. И вот злоба власти, тоже так и парадоксально, запрещено рисовать. Он об одном только просил, писал Дубельту письма: «Позвольте мне рисовать, ну, хоть что-то для пользы дела». Это все было в ссылке, он находился на восточном берегу Каспийского моря, там, по тогдашним меркам, страшная глушь, и к нему вообще сравнительно...
Который, кстати, относился... потом даже переименовали же, Форт Шевченко, по-моему, да? Он
был, да, при советской власти.
Да, при советской власти. А сейчас это, если не ошибаюсь, Казахстан. Город Актау.
Так вот, парадоксальным образом к нему неплохо отнеслись местные офицеры, он же полезен как рисовальщик, там надо же проводить какие-то географические, в том числе, изыскания, вести зарисовки местности. Ему разрешили рисовать, но когда об этом узнали в Петербурге, последовал беспощадный рескрипт. Что это за вольности такие? Запрещено, значит, запрещено. Ну и вот тоже таким парадоксальным образом, конечно, в ссылке за 10 лет Шевченко уже превратился из художника и лирика, ну, внутри, во всяком случае, себя, да, ну не то чтобы там в революционера, но в ненавистника всего этого проклятого деспотичного режима. А кто этому, кто всем этим занимался? Лично Николай Первый таким парадоксальным образом, вот он и плодил себе врагов. И это еще впереди дело Петрашевцев, когда репрессии вот такие еще теперь-то, то есть не теперь, а впоследствии, к концу 1840-х годов, эти репрессии казались уже такими травоядными, потому что дальше последовал уже настоящий террор, когда уже не ссылка, а каторга, мы расскажем. Причем тоже безобразно спровоцированная, только за то, что люди вели разговоры и читали там непозволительные письма. Опять-таки, возвращаясь там все к теме культуры, ведь именно тоже удивительным образом при Николае Первом, мы там все про литераторов говорим, а такой музыкальный Пушкин, тоже вот расцвет его творчества пришелся на царствование Николая Первого, это Михаил Глинка, первый такой серьезный, настоящий композитор европейского масштаба. Причем самая знаменитая его опера, которую у нас в основном называют «Иван Сусанин», она изначально так и называлась «Жизнь за царя». Это же вот прекрасный сюжет, как крестьянин жертвует своей судьбой. Сусанин чем? Спасая молодого Романова, основателя династии. Уж тут-то, казалось бы, ну тут-то к чему придраться. И тем не менее, с трудом состоялась премьера этой оперы, тоже в том числе и потому, что заведующий императорскими театрами, а там же других театров нет, все театры императорские, Николай I вообще-то любил театры, не пропускал никаких премьер, потому что управляющий не знал, дозволительно это или нет. Что же это мы там восхваляем крестьян? Что это такое? Правильно ли это, что на сцену выходит мужик в лаптях и поет? Хорошо ли это? В идеале, наверное, Николаю Первому должен был бы нравиться только балет, потому что там никаких слов нету. Ну и балерины, опять-таки, тоже свои там...
Да, тоже есть. Приятно, да.
Вот еще раз, возвращаясь к тому, что театр Николай Первый любил и даже пытался стимулировать какие-то произведения. Вот ему очень нравились постановки драматургии «Кукольника». Мы о нем рассказывали. Это вообще тоже, в принципе, не злой, не плохой литератор, не такой, может быть, гениальный, как Пушкин. Но когда Николай Первый пытался давать ему влиять тоже на творчество, а напиши-ка нам что-нибудь такое более патриотическое. То есть вот самые слабые произведения «Кукольника», они именно те, которые вот были простимулированы властью. А все, что он писал сам по себе... В принципе, там неплохо тоже внес там серьезный вклад в развитие отечественной литературы. Ну, у нас примерно то же самое сейчас. Все, что власть пытается стимулировать, особенно все это по кинематографу видно, ну, понятно, что ни на какие призы, ни на каком международном кинофестивале претендовать не может. Тратятся миллиарды, а продукт в итоге бездарный, хотя и патриотический. Еще одна составляющая тоже такая, можно считать, культуры, в которой, ну уж точно, Николай I должен был бы иметь... и имел непосредственное отношение, это архитектура. Тут же он, его так иногда и называют, царь-инженер, император-инженер. Он любил лично посещать стройки, давал полезные какие-то советы при строительстве, с чего строить, как строить, какой там проект. Мог там лично там даже почертить что-то. Он, кстати, неплохо рисовал, Николай I. Ну и здесь, парадоксальным образом, мы-то считаем, что все это прекрасный Петербург, да, вот первой половины XIX века. А по сути, еще современники, кстати, даже Гоголь говорил, что застроили все совершенно однообразными, унылыми зданиями. Это все классицизм, это когда вот фасад абсолютно симметричный, колонны и треугольный сверху фронтон. И все. И с трудом где-то еще какая-то архитектура может смелая другая появиться. Ну, там сейчас, правда, ставят заслугу Николаю Первому, это же при нем появился такой же серьезный указ, ограничивающий высоту зданий.
Максим, вы смелый человек. Будучи петербуржцем, критиковать петербургскую архитектуру, это вообще, да вообще не только петербуржец, вообще никто не имеет, не смеет.
Я не то что критикую, обращаю внимание, что при Николае Павловиче Первом даже в архитектуре наступил серьезный застой. Все должно быть единообразно. И это сейчас смотрится получше, чем квадратные коробки современных ужасных зданий, эти чудовищные человейники. Но в ту эпоху, да, современников тоже удивляло, когда там, это можно тоже увидеть, вот на набережной Фонтанке в Петербурге, некоторые здания построенные, вот при Николае Первом, они совершенно одинаковые, получается, вот с этим треугольным фронтоном сверху. Они смотрятся хорошо только вот уже на фоне чудовищной советской архитектуры, еще более однообразной. Но здесь Николаю Первому, наверное, везде виделись казармы. Ну вот они и воспроизводились. Кто еще мог получить высочайшее одобрение? Тем более, еще раз повторимся, Николай Первый вмешивался в том числе и во все архитектурные проекты, лично их одобрял. Но в итоге они все тоже стали единообразными. Ну за что вот благодарны мы должны быть относительно в Петербурге Николаю Первому, тоже там с оговорками. Именно при нем строго запретили строить здания выше Зимнего дворца. И вот такой ровная там небесная линия Петербурга, вот в центре города она в целом, к счастью, сохранилась. Не знаю, надолго ли, правда. Мало ли там какая будет уплотнительная застройка на Дворцовой площади. Рано или поздно, по многочисленным просьбам трудящихся.
Ну, надеюсь, что не будет все-таки.
Ну, мало ли чего мы надеялись, что не произойдет. А почему-то происходит.
А, кстати говоря, удивительная вещь в этом отношении как раз произошла за годы советской власти. Уж казалось бы, действительно, советская власть и архитектура вообще вещи несовместные абсолютно. Но все-таки в Петербурге даже советская власть умудрилась не сильно разрушить. Или не все разрушить. Я
так... Ну, просто повезло. Просто повезло. Хотя и вмешивались где-то в центре, и появились
ну,
там
понятно.
Чудо.
Это не идеально, но тем не менее, да, все-таки многое сохранилось.
Просилось,
да.
Конечно, зачем вот эти трехэтажные здания, если можно построить десятиэтажные, там гораздо больше людей поместится. Ну, я с ужасом жду, что все это не за горами. Ну, так вот, подводя какой-то итог по культуре, тоже вот еще раз повторюсь, это любопытная аналогия. Все, что пытался Николай Первый стимулировать, в том числе и материально, вот оно самое-то бездарное и получалось. Хотя именно при нем, невероятным образом, вот зародилась русская и классическая музыка, потому что на Глинку ориентировался и абсолютный гений Чайковский, который расцвел уже там чуть позже. Ну, так вот, чтобы подвести тоже какой-то промежуточный итог, мы не можем не упомянуть армию и флот. Как говорил внук Николай Первый – это единственные надежные союзники России. Армия и флот.
Ну,
и,
это, как выяснилось, потом он этого не говорил, это ему приписали.
Ну, приписывают, да. Ну, да. Красиво звучит, а главное, ну, что да. Они не союзники. Именно армия и флот потом и стали очагом всей революционной заразы, во всяком случае, в России. Армией и флотом Николай Первый занимался неустанно. Но еще раз напомним, что он был невероятно трудолюбив, вставал ни свет ни заря, работал с документами, посещал верфи, посещал арсеналы. Без конца занимался вопросами укрепления обороноспособности, но парадоксальным образом ничего не пригодилось. У нас была самая большая армия, по-моему, даже в мире. Но это абсолютно точно, что в Европе, и Николай Первый вообще презирал английскую армию, потому что она маленькая и далеко. И как-то глубоко ошибся. И тем не менее, за 20 лет правления, несмотря на то, что мы уже сказали, индустриальная революция, тратятся гигантские средства из казны на содержание этой самой армии, и тем не менее Николай Первый не увидел двух важнейших вещей, или не понимал их, или не хватало ему советников разумных. Это вот в случае с пехотой сохранение гладкоствольных ружей, хотя и капсульные там уже были известны, и вроде бы они были в армии чуть-чуть, но тем не менее гладкоствольное оружие, которое, конечно же, катастрофически проигрывало нарезному оружию, а во Франции, в Англии, в других странах там прошло это перевооружение. И в случае с флотом, это тоже вот невероятный близорукость Николая Первого, который любил механику, который любил всякие механизмы, это вот сохранение парусного флота. За 20 лет там появились какие-то первые пароходы, но основной флот так и строился. Он был у Николая Первого вроде бы даже в неплохом состоянии. Неплохо функционировали верфи, но не пригодилось из этого парусного флота тоже ничего. Потому что пришла эпоха пароходов, а Николай I ничего этого не увидел. Так чем же тогда, получается, вот он занимался, особенно в случае с армией, этим любопытно. Там же он без конца проводил какие-то реформы, какие-то мероприятия. А удивительным образом реформы были такие. Вот сколько в батальоне должно быть рот? 3 или 4? Пусть будет 4. А давайте вернемся к 3, как было раньше. А, хорошо. А сколько в роте должно быть солдат? 100 или 120? Опять вот такие эксперименты. Выходят высочайшие рескрипты. Без конца как будто бы армия реформируется. Но я уж не говорю про униформу. Это вообще любимая история любого монарха. Без конца улучшать, украшать. А в то время, да, действительно, там вот приезжает кто-то в Петербург и говорит, да, вот у вас-то гвардия очень эффектно выглядит. И маршируют, как они все хорошо и выглядят, как все молодцами. Но это же все внешнее, показное. Там удивительным образом как раз-таки даже соратники Николая I обращали внимание на то, что солдаты-то у нас стрелять толком не обученные. 10 выстрелов в год на солдата приходится еще из этого гладкоствольного оружия. Как вот мы там, это правда, там к Александру I относится, да, там левша все убивался. Надо же царю объяснить, что англичане кирпичом ружья не чистят. И на это Николай I не обращал внимания. Сколько бы вот он ни занимался армией, а это все получалось... Муштра и парады. Но еще более невероятно, что вся эта гигантская армия, она же была, по сути, во-первых, на бумаге, а во-вторых, совершенно неповоротливая. Потому что, когда началась война, выяснилось, что невозможно куда-то части отправить. Это же все, опять, допотопная история. Ходят-то они только пешком. И вроде бы Крым у нас тут совсем рядом, но проще привезти и доставить солдат, страшно сказать, из Англии, из Франции, чем из внутренней России. Да еще надо все время, видите ли, держать границы. То есть все вот эти вот ужасы, они еще впереди. Все это аукнулось Николаю Первому. И даже вот в таких, казалось бы, несложных вещах, ну, любишь ты армию, любишь ты способных, талантливых офицеров. Но вот Николай Первый, как раз вот, в отличие, опять-таки, например, от Франции, практически парализовал возможность талантливому солдату, ну, стать офицером вообще нереально, но хотя бы унтер-офицером. Потому что что это такое? Это вмешательство уже в сословную политику. Не может такого быть. Офицер – это только голубая кровь. Мало ли какой там способный крестьянин. То есть даже времена Ломоносова, когда приходит талантливый крестьянин откуда-то с севера, а потом становится ученым видным, приближенным к трону, тоже они канули в лету. Это не просто возвращение назад, а в средние века. Когда вот оставайся в своем сословии, и все тут. А во Франции, например, множество способных офицеров выдвинулись из простых людей, не имея никакого знатного происхождения. Ну и чтобы вот завершить всю эту картину 1845 года, там тоже не можем не обратить внимания, ведь за границу мог поехать человек только с разрешения лично императора. И вот здесь вот какое-то безобразное лицемерие. Когда Николаю Первому было надо, он же никого разрешения не спрашивает. И за границу он в 1845 году уехал на несколько месяцев в Италию. А примерно в это же время, например, Михаил Глинки, который написал «Жизнь за царя», который никакой политикой не занимается, талантливый композитор, вот ему, это правда чуть позже было, загранпаспорт не дали. Хотя он, это был шок для Михаила Глинки, когда он отправлялся за границу, он там в Варшаве в итоге просто остался. Ну, Варшава на том этапе – это часть Российской империи. А здесь тоже любопытный эпизод. С чего бы это вдруг Николай I поехал в Италию? Потому что его жена, мы про это рассказывали, Александра Федоровна, она болеет, и ей вообще запретили врачи близость с царем. А в Италии же хороший климат, там здоровье можно поправить. И вот якобы Николай I... так заскучал по жене, что все бросил и тоже отправился туда, в Палермо. Но не всегда упоминается, что поехал он в компании Нелидовой, тоже известная девушка, рассказываемая Варвара Нелидова. После того, как царю запретили близость с женой, тут вот фрейлина молодая. Но правда, должны оговориться, что защитники Николая I некоторые считают, что ничего порочного не было у него. Он просто с ней дружил, потому что он человек был... в отличие от своего сына или в отличие от своего отца, до такой степени механистический, что вот есть у меня супруга, и все. Я вот с другими девушками дружу, но ни о какой измене речи быть не может. А по жене действительно искренне скучал. Но чтобы одному в дороге было не грустно, я вот с Фрелиной Нелидовой и поехал туда. И провел там 2 месяца, он практически в Палермо, путешествовал по Италии, накупил там много картин и статуй, привез все это, и теперь вот можно в Эрмитаже и в других музеях посмотреть. Ну, хоть за это спасибо.
Жену свою действительно любил, кстати говоря.
Ну, искренне, да.
Искренне вполне. Так что
заботился о ней, она его пережила. Только вот тоже не можем не упомянуть, что вот именно в 1840-е годы она все больше и больше времени проводила в Италии или во Франции на Лазурном берегу. Мы не можем ее упрекать за это, только другие подданные императора, в том числе и высшая знать, могли без разрешения себе этого позволить. А то поедет какой-нибудь князь во Францию и наберется там вольтерьянство без нашего ведома.
Интересно другое. Вы знаете, вот когда про Николая Первого, когда мы говорим, такая, ну, есть тоже параллель с сегодняшним днем в какой-то мере. Вот смотрите, он когда пришел к власти, он, судя по всем свидетельствам, он осознавал необходимость реформ. Он осознавал необходимость развития. Он примерно понимал и хотел там что-то сделать. Но ничего не сделал. Потому
ничего
что,
не сделал. За 30 лет не сделал ничего.
Да, потому что, или мало что сделал, скажем так. Потому что на первое место, первой задачей стало сохранение собственной власти. И вот этот испуг за себя, за власть, за себя на троне, вот это помешало заняться всем остальным. И в то же время, я не понимаю, чего он боялся, это все-таки там, да, ну, критиковали, да, поэты, писатели, кто-то еще. Но, в общем-то, политической оппозиции практически же не было. Появилась позднее, да, там, которая там организовывала покушение на того же Александра, там, и так далее, и тому подобное уже. Ну, не будет этого, у нас еще все впереди, об этом разговор, да. Вот, она же появилась, но она появилась позднее. При Николае ничто ему не угрожало. Он мог,
да, вообще ничего, но этих экстремистов потенциально, да, он сам как будто бы и выращивал вот всеми этими своими запретами, цензурой, душной атмосферой, а откуда ни возьмись, появляется опять какая-то молодежь, и опять начинают собираться в кружки и что-то там обсуждать. Но когда все это запрещено, вот отсюда-то подполье и берется. Именно вот из-за этой практики запретов. Хотя могли бы все это где-то в парламенте обсуждать. И даже вот то, что вы упомянули, то, что да, Николай I вроде бы понимал, что-то надо делать. Но мы знаем об этом только потому, что сохранились протоколы секретных комитетов Николая Первого. Даже вот эти вопросы, даже в кругу высшей знати, он не допускал минимального публичного обсуждения. Его старший брат Александр Первый этого не боялся, любил про Конституцию поговорить. А Николай Первый только в страшно узком кругу, только в этих своих бесконечных секретных комитетах, только там с двумя-тремя приближенными лицами, и все равно не сделав ничего. То есть там больше пользы было от того, что Румынией управлял наш наместник, и в Румынии были проведены реформы, а в родном отечестве, не дай бог, хоть что-то там вот тронуть, пошевелить, хоть что-то изменить.
Ну, как Александр Первый в Польше там конституцию дал, а своей стране не дал, да, фактически.
Ну, тут Николай Первый вот это безобразие он ликвидировал. Конституция, правда, осталась в Финляндии. И вот именно тогда тоже с трудом вот на этих каменистых землях финны начали складывать свое благополучие, потому что там было развитое местное самоуправление. Хотя там потом тоже с ним пытались бороться парадоксальным образом. Но у Николая Первого не получалось ничего. То есть вот то, что вот вы упоминали, что там с экономикой, доходило тоже до абсурда, что российско-американская компания, имея монополию, абсолютную монополию там на Дальнем Востоке, на территории Северной Америки, все равно без конца оставалась убыточной. Николаевская экономика.
Да, все, время у нас закончилось. Мы подвели предварительные итоги правления Николая I за 20 лет. Мы были как бы в 1845 году. Но он дальше еще будет править, и мы дальше еще будем об этом говорить. Всего доброго, до встречи.
Все так плюс.